Доброе утро всем. Я рад всех видеть. И в прошлый раз мы с вами читали, наверное, самый известный текст из Ветхого Завета, да, 22-й Псалом, там рассуждали про то, что там происходит. А сегодня я бы хотел прочитать, наверное, один из самых известных текстов из Нового Завета. Из Евангелий, если быть точнее. Из Евангелия от Луки, 15 главы. 15 глава, с 11 стиха. И давайте, наверное, прочитаем до конца главы, чтобы нам сразу как-то познакомиться с ним, с этим текстом. Иисус продолжал. До этого он рассказывает притчу о потерянной овце и о потерянной монете, если я не ошибаюсь. Да, и он продолжает свой рассказ. У одного человека, я буду читать в современном переводе, вот поэтому текст на экране может чуть-чуть отличаться. У одного человека было два сына. Младший сказал отцу: «Отдай мне часть имущества, что мне причитается». И тот разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший сын, все распродав, уехал с деньгами в далекую страну. И там, ведя беспутную жизнь, промотал все, что у него было. После того, как он все истратил, в той стране начался сильный голод, и он стал бедствовать. И пошел, и нанялся к одному из местных жителей, и тот послал его в свое имение пасти свиней. Он уже был готов есть стручки, которыми кормили свиней, ведь ничего другого ему не давали. И тогда он, одумавшись, сказал себе: «Сколько работников у моего отца, и все едят до отвала, и еще остается, а я тут погибаю с голоду. Пойду, вернусь к отцу и скажу ему: «Отец, я виноват перед небом и перед тобой, я больше не достоин зваться твоим сыном, считай, что я один из твоих работников». И он немедленно пошел к отцу. Он был еще далеко, когда отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал, бросился к сыну на шею и поцеловал его. Сын сказал ему: «Отец, я виноват перед небом и перед тобой. Я больше не достоин называться твоим сыном». Но отец сказал слугам: «Быстрее принесите самую лучшую одежду и оденьте его. Наденьте ему перстень на руку и сандалии на ноги. Приведите и зарежьте откормленного теленка. Будем есть и веселиться. Ведь это мой сын. Он был мертв, а теперь ожил, пропадал и нашелся». И они устроили праздник. А старший сын в это время был в поле. Возвращаясь, он подошел к дому, услышал музыку и пляски. И, подозвав одного из слуг, спросил: «Что там происходит?» Тот ответил: «Вернулся твой брат, и отец твой зарезал откормленного теленка, потому что он вернулся жив и здоров». Старший брат так рассердился, что не захотел войти в дом. Тогда отец вышел и стал его уговаривать. Но он ответил отцу: «Вот, я столько лет работаю на тебя как раб, ни в чем тебя не ослушался, а ты ни разу не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. А вернулся этот твой сын, который проел все свое, твое имущество с продажными девками, и ты зарезал для него откормленного теленка». Но отец сказал ему: «Сынок, ты всегда со мной, и все, что есть у меня, твое. Тебе бы надо радоваться и веселиться, что он, твой брат, был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И если вы можете себе представить, эта притча, она повсюду. И главный ее герой, конечно, этот самый блудный сын, она так и называется, притча о блудном сыне. Хотя это может быть не совсем точно, да, и мы как раз об этом поговорим. Я не люблю говорить, что, как-то сказать, все понимали неправильно, а вот теперь правильно. Просто в этой притче гораздо больше измерений, как в любом отрывке Писания, чем кажется на первый взгляд. И обычно мы ее рассказываем про кого? Про блудного сына, да. Он все как бы забрал, ушел, все как бы отцу своему нагадил, вот, пришел, раскаялся, вернулся, и отец его принял. И масса деталей при этом часто ускользает от нашего внимания, потому что мы живем сейчас, где отношения между детьми и родителями немного другие, чем были тогда. И весь, как это сказать, вся притчивость ее, да, притчи Иисуса, они во многом построены на таком контрасте, да, то есть периодически история переворачивается с ног на голову, потом обратно. Это такая встряска, да, где слушатель не должен остаться равнодушным. Какую бы позицию он ни занимал, он не должен остаться равнодушным. И здесь все начинается, то есть если мы будем читать и вдумываться, давайте так комментированно, если можно сказать, прочитаем, и посмотрим, в чем же ее сила, почему этот текст из Нового Завета стал одним из символов, да, такого Евангелия. То есть, ну, невозможно мимо него пройти. Но. У одного человека было два сына. Младший сказал отцу. И тут сразу начинается, как бы, начинается бурное развитие событий, хотя текст, может быть, нам таким не кажется. Младший сын вообще не имел права на наследство, если вдруг вы не знаете. То есть вообще. Потому что все достается старшему. Те, кто старшие, дети в семье, возрадуйтесь. Вот. Бог Ветхого Завета вас очень сильно благословил. Младшим сложнее. И то есть, когда младший сын что-то говорит отцу, это уже как бы... То есть, если вы вспомните, например, историю Давида, да, и его сыновей, там у него такой... Каждый старший сын как-то погибает неудачно, и только после этого следующий начинает появляться на сцене. То есть, сыновья не старшие, они вообще как бы вне поля зрения авторов. Но тут младший сын говорит, и что же он говорит? Не что-то, ну, то есть... «Отдай мне часть имущества, которое мне причитается». И сейчас у нас демократия, равноправие, мы делимся с детьми, да, своими, там, карманные деньги им даем. Вот. Но, как я уже говорил, мало того, что младший сын не имел права на наследство, наследство вообще, весь механизм начинал вступать в действие, когда хозяин дома, владелец, помирал, да. Поэтому, если переводить на современный русский язык подростковый, эти слова, да, вот, которые здесь звучат очень мило, «отдай мне часть имущества, что мне причитается», нужно сказать так: «чтоб ты сдох, старый пень». Вот. И в патриархальном обществе, то есть, что бы за этим последовало? То есть, заповеди помним, да, все? Вот. Единственная заповедь с обетованием. «Почитай отца своего и мать свою». То есть, отец... руководствуясь законом строго, да, то есть я подозреваю, что слушатели, наверное, так и ожидали, сейчас он возьмет палку, свой посох, и даст ему все, что ему причитается, да, а может, не знаю, там, проклянет, камнями побьет, вот. И, то есть, когда эта история разворачивается, мы должны понимать, что тот слушатель ожидал примерно такого же, вот непутевые сыновья, да, вот. И, но дальше происходит история, переворачивается первый раз с ног на голову. Отец, который тогда был главой семьи, то есть непререкаемым авторитетом для своих домашних и так далее, что он делает? «И тот разделил имущество между сыновьями. Часть осталась младшему, часть осталась, там, не знаю, отцу и старшему». И после этого историю... И это что-то невообразимое на самом деле. Даже сейчас я думаю, что... представить себе, что при жизни родители разделили полностью имущество и отдали как бы детям там полную долю, довольно редко. Я не встречал, честно говоря. Вот. Может быть, где-то это бывает, но обычно там дают какой-то кусок или там помогают каким-то большим вкладом, да, на какое-то большое дело. Но так, чтобы вот все поделить и отдать, такое даже сейчас редко. И отец предстает очень кротким и милостивым. Вот, что как бы фантастично. И дальше историю мы все знаем. Вот, человек, естественно, не знает, что с этими деньгами делать, да, или, ну, он думает, что он знает, он их потратил. И следующий такой шок, который еще встряхивает читателей, да, я не знаю, мне рассказывал мой научный руководитель, что в современном Израиле разводят свиней, если вы не знаете. Вот, тоже разводят свиней, ну, там, для нужд... как бы сказать, не еврейского населения. Вот. Но чтобы землю не осквернять, они сооружают помосты. то есть у них свиньи живут на помостах, чтобы они землю не оскверняли. И, конечно, следующий эпизод, это даже там, ну, промотал он все, там, старший сын даже, старший брат его, говорит, промотал с женщинами, это мы все как бы очень любим обсуждать телесные, плотские там грехи друг друга и свои, может быть. Вот. Но вот это какое-то, я думаю, что в глазах слушателей того времени было падение ниже некуда. Для благочестивого человека ухаживать за свиньями и есть еду свиней. Вот. И я думаю, что ну, даже в нашей культуре, да, мы как бы ну, свиньи мы любим в Литве особенно, да, свинину, шашлык. Вот. Но живых свиней вряд ли кто-то получает удовольствие от общения, если можно так сказать, с живыми свиньями. И это вот уже, вот как у нас говорят, опять же, ниже некуда падать. Ниже некуда падать. Вот, и в этом ужас ситуации, да, ну, то есть, как-то там, наверное, можно было что-то придумать, но не к свиньям же уже, да. И далее история разворачивается прекрасным образом, то, что всегда говорят в проповеди Евангелия, да, человек раскаялся, он развернулся. И прежде чем, то есть, сын что говорит, да, после того, как он все истратил, нанялся к одному из местных жителей, ел эти стручки, одумавшись, сказал себе, сколько работников у моего отца, и все едят до отвала, еще остается, а я тут погибаю голоду. Пойду, вернусь к отцу и скажу ему, отец, я виноват перед небом и перед тобою, понятно, потому что он нарушил Божью заповедь, почитание, да, родителей, вот, перед отцом, понятно, он его оскорбил, я не достоин больше называться твоим сыном, считай, что я один из твоих работников. И следующая фраза мне очень нравится, и я, даже у меня есть история про это одного диссидента, правозащитника в России допрашивали когда, и спрашивают, ну там, как вы дошли вот до такой антисоветской жизни? Вот он говорит, ну я книжки читал, вот. Ну и следователь у него спрашивает, говорит, а какие вы книжки читали? Говорит, ну и подозревает, что сейчас что-то запрещенное. Говорит, знаете, я, больше всего на меня повлияла книга «Три мушкетера». Вот. Он говорит, а как же так? Он говорит, знаете, меня поразило, я подростком ее еще читал. Там, говорит, три мушкетера решили спасти, как она, королеву, да? Принести подвески из Англии от герцога Букингемского ей. Говорит, и что тут такого? Он говорит, они, знаете, решили, сели на коне и поехали в Англию. И почему я говорю об этом, да? Потому что многие, и мы в том числе, очень часто вот здесь останавливаемся. Какой это стих был, да? 18-19 стихи. Мы говорим, я виноват перед небом и перед тобой, я больше не достоин зваться своим сыном, считать, что я один из твоих работников. И в этом месте как будто у людей включается такой цикл, да? И вся огромная индустрия психотерапии, она по большинству имеет дело вот с таким отношением, да, я согрешил, правда, я не достоин называться сыном, правда, вот, пойду к отцу наймусь, я согрешил, я, но есть следующий стих, он очень важный, да, и это раскаяние, оно очень греческое, как оно здесь описано, да, то есть греческое слово для раскаяния значит перемена ума, то есть я думал так, а стал думать так, но прелесть этого, да, 20 стиха, что оно добавляет такой очень еврейский ветхозаветный колорит к этому, очень деятельный и живой, потому что еврейское слово для раскаяния буквально значит развернуться. То есть шел туда, развернулся, пошел туда. То есть понятно, то есть мало просто переменить ум, да, нужно еще развернуть действие. И я поэтому вспомнил как раз трех мушкетеров и этого диссидента, вот, который изнутри разрушал Советский Союз. Он подумал, да, и он немедля пошел к отцу. Он немедля пошел к отцу. Ну, тут, да, синодальный перевод встал и пошел к отцу своему. Что же происходит дальше, да? То есть слушатель слушает эту притчу и думает, ну вот, он идет к отцу, он весь там в соплях, наверное, в слезах, там, не знаю, усталый, голодный, грязный, оборванный, вот. И, наверное, сейчас отец его встретит, то есть он будет подползать там за 300 метров на пузе, да, каяться, бить поклоны, вот. Ну, потому что, ну что, отец же отец же уже все сделал, да, мало того, что отца оскорбили, он имущество свое отдал, вот, и сейчас вот этот вот, как старший брат говорит, вот этот сын твой, да, он говорит, не мой брат, заметил, он говорит, вот этот сын твой, ну, мы дальше до этого дойдем, возвращается. И, конечно, всякий родитель сидел бы на троне своего величия и ждал бы, когда непутевый сын придет, раскается, да, вот. Но история опять переворачивается с ног на голову. То есть отец мало того, что милостив и кроток, и отдал ему все, он выходит ему навстречу. Не кто-то ему сказал, смотри, там твой сын идет, или вот твой сын пришел. Он видит его приходящим. Да? То есть есть ощущение такое, что он ждет его возвращения. Да? Он выходит ему навстречу, бросается ему на шею. И целует его, тем самым показывая свое расположение снова, показывая прощение, показывая, если мы это перенесем как бы, да, на персонажей высшего мира, милость Божью, да, величие Божье, даже не знаю, как это сказать. Вот. И сын произносит, начинает свою речь, да, «Отец, я виноват пред небом и перед тобой, и больше не достоин называться твоим сыном». Если вы заметите, то когда он говорил это себе в уме, там он добавил еще одну фразу, да? Он говорит, считай, что я один из твоих работников. Тут, когда он уже непосредственно произносит отцу, эта фраза опущена, и вместо нее вставлено то, что отец делает, да? Он одевает его, дает ему перстень, тем самым как бы из куски истории как будто находят друг на друга. И там, где мы бы ожидали услышать, я больше, то есть после я не достоин называться своим сыном, считай меня своим наемником, да, работником, происходит то, что отец снова назначает его сыном, да, снова возвращает ему это сыновство. И тут, конечно, как это сказать, пытливый, наверное, ум тех слушателей должен был сказать, ну что теперь, раз он опять сын, опять делить имение пополам, или что делать-то, потому что имущественные права остались за кадром, и они действительно, может быть, не самое главное в притче. Вот. Но дальше, да, ну, теленок, радость, и последние слова отца в этом эпизоде, да, 24 стих, он говорит, ведь это мой сын, он был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И это очень, я бы сказал, перекликается с самым началом. Если вы помните, в начале слова этого младшего сына, по сути, ну, такое было как бы убийство словами, да, то есть, вот, то есть он желал своему отцу скорейшей смерти. Но отец опять же переворачивает это все и говорит, кто истинно был жив, кто был мертв. Да? То есть сын, на самом деле, который ушел и жил, и тратил эти деньги, оскорбил отца, он был мертв. Вот. Но сейчас он жив и нашелся. Но отец, слава Богу, жив, пока действует притча. И, как правило, когда мы читаем эту притчу, когда мы читаем эту притчу или рассказываем ее в воскресной школе или кому-то еще, вот, как с любым текстом, да, любая книжка, которая нам любится или нравится, там есть герой, с которым мы себя идентифицируем, да, вот «Три мушкетера» вспоминались, кто читал в подростковом возрасте, обязательно там находил себе либо Д'Артаньяна, либо Атоса, Портоса, вот, за редким случаем, наверное, подростки там идентифицировали себя с Арамисом, вот, девушки читают, когда там, не знаю, что-нибудь «Гордость и предубеждение», они себя с главной героиней тоже ассоциируют, и мы, когда читаем эту притчу, это первая действительно и самая важная часть этой истории, может быть, вот это возвращение к отцу, то, что отец милостив, то, что мы, несмотря на самые глубины нашего падения, можем к нему вернуться. Но если посмотреть внимательно на контекст и прочитать первый стих 15 главы, все сборщики подати и прочие грешники приходили к Иисусу, чтобы послушать его. И второй стих. Фарисеи и учителя закона возмущались и говорили, этот человек принимает грешников и даже ест с ними. Да? Вот. То есть зачином для разговора Иисуса с людьми служит эта фраза, служит это недовольство книжников и фарисеев. И в более современных переводах для этой притчи есть подзаголовок «Притча о двух братьях». А в самых таких, вот, которые, знаете, хотят революцию небольшую устроить. Она говорит, притча о старшем брате. Вот. И в этом тоже есть правда. Потому что... Давайте прочитаем, да, про старшего сына. Старший сын в это время был в поле. Возвращаясь, подошел к дому, услышал музыку и пляски, и, подозвав одного из слуг, спросил, что там происходит. Тот ответил, вернулся твой брат, и отец твой зарезал откормленного теленка, потому что он вернулся жив и здоров. Все как бы нормально до сих пор. И реакция старшего брата поразительным образом напоминает реакцию этих фарисеев. Когда Иисус пришел и ел с книжниками, с мытарями и с грешниками, да, самыми низкими людьми того времени, делясь ими милостью, и благодатью и благой вестью, эти люди почему-то сердились. И старший брат здесь сердится. Сердится настолько, что не хотел войти в дом. И ситуация, представьте себе, как бы, то есть отец дома с младшим сыном, они там вместе. Вот. А этот человек снаружи остался. Остался за пределами этого семейного общения. И эта картина, может быть, такая вот пространственная, она уже звучит как предостережение немного, да? То есть... И что происходит опять, да? Опять отец выходит. Отец опять выходит к нему, к старшему сыну, и его уговаривает. То есть он милостив не только к младшему сыну, который все промотал, да, вот, но и к старшему тоже. Он тоже выходит из своего дома, где все хорошо, дом, понятно, образ царства такого, да, с отцом. Вот. И пытается удалить это разделение между старшим сыном теперь и собой. И тот отвечает вещи, которые нам тоже кажутся, может быть, не такими страшными на первый взгляд, но в чем-то, может быть, даже страшнее. Давайте прочитаем, что старший сын отвечает отцу. «Вот я столько лет работаю на тебя, как раб». И ни разу ни в чем тебя не ослушался. И ты ни разу не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. И то, что вышло в этот момент из него, это вот, ну не знаю, да, как очень, я думаю, обидело отца не меньше, чем поступок младшего сына. Потому что представьте, ну вот у кого есть дети, да, те знают, вот, они живут в доме, то есть вы родители, мы все равно их как-то любим, заботимся. И вдруг дети наши говорят, я живу в вашем доме как раб. Исключим подростков в трудный период, они всегда что-нибудь глупое говорят. Вот. Но этот сын явно чего-то не понимал. Он при этом всю жизнь жил с отцом. Вот. И, как, знаете, говорят, ложь, которую мы говорим сами себе, да, она самая опасная, потому что никто не может нас исправить. И вот сын эту ложь, которой он жил долгое время, проговаривается о ней. То есть ни один родитель в жизни не хочет, чтобы его дети жили в его доме как рабы. И если ребенок так думает, он явно что-то не понимает про то, какие родители. И этот старший сын, его заблуждение, я даже не знаю, то есть можно ли сравнивать то, что сделал младший сын, там, прокутив половину состояния, с тем, что сделал старший, но мне кажется... Отцу было больнее услышать именно это. Я живу всю свою... Он еще старше, представь, он живет дольше, чем младший. То есть он, по идее, дольше видел, чем младший, всю заботу и милость отца. Вот. И он говорит, я живу в твоем доме как раб. И ты ни разу не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. Возможно, он и не просил ни разу, мы не знаем, притча об этом умалчивает. Вот. Но... У отца, несмотря на радость с первым сыном в тот день, я думаю, что сердце болело. Вот. И старший сын продолжает, заметьте, как он, авторы Евангелия передают его слова, очень, ну или слова Иисуса, да, довольно точно он говорит, а вернулся этот твой сын не этот мой брат даже, да, а этот твой сын, и ты устроил целый пир. Зарезал для него откормленного козленка. Но отец сказал ему: сынок, ты всегда со мной, и все, что есть у меня, твое. Если вдуматься, вот после того, как они разделили имущество, это абсолютная правда, потому что если сыновей двое, да, младшему уже долю достали, старший своей доли не избежит. И он, по идее, уже мог бы быть, ну, ближе, скажем так, к позиции хозяина. Да? Он понимал, что все, что вот это есть, это в принципе, ну там, мы знаем, люди не вечны, оно мое. Вот, и я могу уже быть хозяином, я могу как бы подтягиваться под вот этот статус отца. Вот. И отец ему это повторяет: все, что здесь вот это осталось, это все твое по-хорошему. Вот. Но ты выйди немножко из своей коробки, да, и посмотри, отрекись немного от себя. Твой брат, он ему говорит, твой брат был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И как велико вдохновение или поддержка вот от чтения этой притчи, когда мы читаем ее как младший сын, как блудный, да, я думаю, что все в какой-то момент находили себя вот младшим сыном. Так сильно и важно предостережение, которое здесь звучит для старшего сына. Потому что мы все в какой-то момент становимся старшими, да, то есть мы знаем дольше Бога, да, появляются там дети или кто-то юный или новый приходит в церковь, и мы в каком-то смысле становимся старшими. И как мы себя ведем, да? Как вообще мы живем с Богом? Вот это важный вопрос. То есть ощущаем ли мы себя детьми, или мы ощущаем себя как рабы? И то, что Павел потом пишет, да, вот эта грань, где мы сейчас читаем Евангелие, переход от Ветхого Завета к Новому, где совершилось искупление свободное. То есть мы можем жить, то есть как старший сын в страхе, да, как раб под Богом ходить. И очень много, к сожалению, в церквях, в разных деноминациях это законничество, это рабство насаждается. Но Бог хочет, чтобы мы были Его детьми. Ободрение, да, возвращаться к Отцу, ободрение раскаиваться и приносить свое раскаяние. Есть предостережение не становиться старшим сыном, который в конечном счете, история умалчивает, но он, последнее, где мы увидим, он вне дома, да, то есть он не с отцом, не с сыном, вот. И это очень сильное и важное предостережение всем нам, вот, тоже быть милостивыми, тоже быть детьми Божьими, а не рабами, да, в доме отца. Но как мне кажется, чтобы так все объять, здесь есть одна фигура, с которой я никогда не слышал, чтобы читатель себя идентифицировал. Третий персонаж в этой притче – это отец. И если вы помните, да, Писание говорит: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И я, по правде, до последнего времени никогда не читал эту притчу, пытаясь, ну, как-то сказать, соотнести себя с отцом. Да? Может быть, это возраст, может быть, это дети. Да? Вот. Но тут три героя. Мы можем быть младшим братом, слава Богу, вернулись, приняты, прощены. Вот. Дай Бог, чтобы мы не были старшим братом, который отторгает младшего, отказывается от милости отца, вот, считает себя рабом. И мы можем быть отцом, и мы призваны, более того, быть отцом. Мы призваны прощать, да? Мы призваны делиться тем, что Бог нас, тем, чем Бог нас одарил, милостью, любовью. Мы призваны выходить навстречу и искать, как отец выходил искать, встречать младшего сына, как он выходил уговаривать старшего сына. Это тоже наше призвание. И кем? Возможно, тут есть какая-то метафора, да, для всей нашей жизни. То есть сначала мы младший сын, потом, наверное, в какой-то момент старший. Если Бог милостив, дорастем до того, чтобы проявлять отеческое отношение такое, отношение нашего Небесного Отца к нашим ближним, к другим верующим, к нашим детям, ко всем людям. Вот. Возможно, это можно перемешать, и в какой-то момент мы то одно, то другое, то третье. Но тон здесь в конечном счете задает Отец, который кроток, милостив, который прощает, выходит навстречу, который уговаривает и возвращает, который любит своих сыновей в конечном счете. И в заключение я разговора про притчу мне бы хотелось еще раз напомнить, что Писание ужасно богатый источник. И я понимаю, что в мире много всего нас сейчас окружает. И я в прошлое воскресенье был в Литовской церкви в Лондоне. И мне повезло потом общаться с их командой прославления. И ситуация была такая, что проповедник был немножко не в теме, по-моему. Вот. И по британской традиции все как бы в рядах, когда он там говорил, вот, все сидели, так вежливо кивали. Но потом, когда собрались, то, как люди отреагировали, то, как они знали Писание, чтобы не согласиться с ним, меня ужасно вдохновило. И я, кроме этой вести о трех персонажах, трех героях притчи о блудном сыне, хотел бы еще раз всех ободрить, читать Писание и вдумываться в него. Оно очень богато и укрепляет нас, и дает силы, дает мудрость избегать многих опасностей в этой жизни. Давайте помолимся. Господь наш Небесный Отец, Ты благ и милостив, и мы все Твои дети, Господь. Я очень прошу Тебя, чтобы мы были верны Тебе. Верны Тебе не по долгу, Господи, не по рабству, но по любви, по той любви, которую Ты первый излил на нас, на всех, по тому делу, спасение, которое Ты совершил, Господи, отдав Сына Своего на кресте. Ты ищешь нас, Ты хочешь нас видеть рядом с Собой, вместе с Тобой, Господи. Ты хочешь, чтобы мы пребывали с Тобой в Твоей любви, в Твоей славе. И я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты дал нам каждому, где бы он ни находился, вернуться к Тебе, Господи. Простить себя, найти Господи, Твое и обрести Твое прощение, простить наших ближних, Господи, и не быть, как тот старший брат из притчи, который служит Тебе как раб. И обрести, Господи, ту свободу любить, как Ты любишь, не требуя ничего взамен, прощая и не ожидая. Ища любви деятельной, Господи, Ты выходишь и ищешь каждого из нас, Ты нашел каждого из нас. Господи, я прошу Тебя, чтобы Слово Твое, Священное Писание, Господи, вкупе с Духом Твоим Святым оживляло, Господи, нас и обогащало, чтобы мы могли быть светом и солью в этом мире, чтобы Ты был прославлен, и чтобы Царство Твое росло и умножалось, и укреплялось. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Хочу поделиться Словом Божьим. У меня вот несколько таких очень ярких духовных, имею в виду, ощущений. Во-первых, то, что, как это сказать, условия жизни, в которых живет человек, они никоим образом не влияют на его духовную составляющую. То есть одинаково трудно жить без Бога и в скудости, и в избытке. Абсолютно одинаково. И одинаково страшно остаться без Бога и в скудости, и в избытке. Потому что, как это сказать, как в притче написано одно, и что, говорит, жизнь человека не зависит от изобилия его имени. Сколько бы там ты ни имел, сколько бы ты там, ну, как бы сказать, в каком бы обществе ты ни жил, более-менее, но нужно понимать очень четко и ясно, что Бог это, как это сказать, это величина вне рамок твоей сытости или голода. Принято в обществе так вот как бы считать, что вот как тревога, тогда Бога, да? То есть, или когда что-то там сложное, там трудное в твоей жизни, так сразу люди к Богу стремятся и так далее, да. Это помогает людям немножко прийти в себя и осознать, вот как вот в притче, которую мы с вами читали, что это самое, как бы, про вот этого блудного сына. Я как-то по-новому немножко ощутил и этого блудного сына сегодня, когда Володя читал. Мне больше это показалось притча не про блудного сына и не про старшего сына, а мне эта притча больше открылась как притча о добром отце сегодня именно. Потому что вот эти сыновья, и младшие, и старшие, они как-то вот у меня сегодня, кроме ощущений некоторой такой, как это сказать, брезгливости, если честно, вот сказать, не вызвали ничего. То есть призвано считать, что младший покаялся, но вот если внимательно вчитываться, то покаяние его, оно какое-то такое, как это сказать, не светлое. Вот хорошее такое слово, да? То есть, если вы помните, что он туда пришел к отцу-то? Голодухи. Он говорит, что это, говорит, у отца сытно, а я голодаю. И он сделает такой вот, ну, как сказать, он не говорит, люблю отца, пойду вернусь, покаюсь, да? Он говорит, пойду поем у отца. Там кормят хорошо, а я голодный. И это самое. И в принципе его, ну, обращение нельзя считать вот таким светлым, как это сказать, светлым праздником, который вот произошло в этой жизни. А в отношении отца там на самом деле все светло. Поэтому для меня как-то сегодня было больше притч про доброго отца, чем про этих сыновей. Поэтому на самом деле вот это вот ощущение у меня очень четкое, ясное было, очень такое яркое, как-то меня посетило, я не знаю почему, но вот очень-очень ясно. На самом деле без Бога, неважно, как ты живешь, бедно ты живешь, голодно, или наоборот, богато ты живешь, сыто, без Бога жизнь совершенно ужасная. Если просто везде свои ужасы. Везде свои ужасы. Если в ужасе с бедностью, там желудок бурчит, да, и тебе это самое, как это сказать, там одна забота, чем живот наполнить, то в отношении с сытостью там другие ужасы. Не думайте, что там ужасы заканчиваются, там другие ужасы. Там ужасы суеты, там ужасы этого самого, как это сказать, вот, там, именно вот этой суетности. Потому что вот этот достаток, он обязательно рождает суетность. Вот такая вот, как это сказать, я имею в виду суетность, это дикую занятость. Если вы будете смотреть картинки, допустим, разных стран, в бедных странах я уже делился этим ощущением, своим наблюдением, что в бедных странах вы встретите людей, сидящих и беседующих на этом самом, на картинках, на фотографиях, на видеосъемке, да? То есть там есть такое явление, как люди сидят и беседуют. Они сидят, смотрят на солнце, они сидят, беседуют. Они, может быть, где-то, вот вы встретите людей, сидящих, отдыхающих и беседуют. Бедные страны, да? В богатых странах вы не встретите нигде сидящих и беседующих людей. Они бегают все время. Они носятся. Носятся, как ненормальные. Это мое ощущение полное. То есть они носятся как ненормальные, потому что нужно бежать быстрее, нужно бежать на работу, чтобы успеть на работу, нужно бежать с работы, чтобы успеть домой, нужно бежать на отдых, потому что отдых короткий, неделя закончилась, всего 2 дня нужно отдохнуть, успеть, они бегут на отдых. После того, как добежали на отдых, они собираются уже, чтобы бежать обратно на работу. И вот этот дикий темп бешеный, он, ну как бы сказать, совершенно не дает человеку расслабиться никак. В отличие там, от бед. Я говорю, у всех свои ужасы. То есть и этот ужас, как бы сказать, без Бога, он не дает человеку, как сказать, радоваться жизни, не дает человеку видеть красоту мира окружающего, видеть Божью любовь, Божью милость и так далее, и так далее. Поэтому, как это, нам повезло, что Господь нас нашел, неважно где. Неважно в каком состоянии, неважно как мы жили, важно то, что Господь нас нашел, и важно, чтобы теперь мы знаем Господа. Это такое вот ощущение одно. И второе ощущение, которое я тоже хочу поделиться, это, ну, как бы сказать, ощущение, ну, вот давайте, может быть, с Писания начнем. Деяния 2 глава, 36 стих. Если помнит кто, Деяния 2 глава, это знаменитая евангелизационная проповедь апостола Петра, когда во время Дня Пятидесятницы Дух Святой сходит на апостолов, они говорят на разных языках, шум ветра, народ сбегается на этот шум и слышит их говорящими своим, каждый на своем наречии, в котором они родились. То есть они все евреи, но они родились в разных странах, да? То есть кто-то, как сегодня, там где-то там в Англии, кто-то в Ирландии, кто-то еще где-то, но это на современный язык перевожу. Там другие страны, в которых уже не существует сегодня. Вот. И они вдруг слышат, что эти люди говорят на тех языках, в которых они выросли и родились. То есть, ну, на тех их родных языках кто-то. А они все галилеяне. И потом Петр начинает говорить, рассказывает им Евангелие, то есть рассказывает им про то, что Иисус Христос был распят и воскрес, и что теперь он живой. И вот 36 стих, вот это начинается со слова «итак». «Итак» — это, ну, если вы знакомы с, ну, как бы сказать, с построением русского языка, то это что такое? Итог, вывод, вывод. Посмотрите, вывод из Евангелия. То есть Евангелие — это хорошая весть. Хорошая весть — это какая? Что? Какая хорошая весть для нас? Что Христос умер за наши грехи, и теперь мы можем примириться с Богом, да, и теперь мы можем иметь общение с Господом, теперь мы можем иметь прощение от Бога, теперь мы можем прийти к Богу и быть Его детьми. Да, вот такая вот хорошая весть для людей, да, то есть хорошая, замечательная весть. То есть Господь нас любит, здорово, здорово. Мы можем быть прощенными, здорово, здорово. Мы можем быть, как бы сказать, теперь принадлежать Божьему народу, замечательно. Замечательно, конечно. Но вот это Евангелие. Это известная вещь, хорошая, замечательная, добрая, ну как светлая и так далее, и так далее. А итог, да? Какой итог этого, ну как сказать, Евангелия? Какое воздействие должно это Евангелие иметь на человека? Какой вывод должен сделать человек, услышав Евангелие? Да? И Петр немножко помогает нам сориентироваться. И, точнее, помогает им сориентироваться, и помогает нам сориентироваться. И вот это начинается со слова «итак». То есть вы услышали Евангелие, и что дальше? Да? Ура! Слава Богу, Евангелие услышали. Что дальше? И он говорит «итак». Он говорит «итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Поглядите. Вот он подводит итог Евангелия и говорит, твердо, теперь, говорит, вы твердо знаете и твердо узнаете все, что Бог сделал Господом и Христом, то есть Мессией. Вот именно этого Иисуса, именно Его, ни другого, ни вообще какого-то Бога, ни какого-то Абсолюта, ни какого-то там, ну, как бы сказать, ни какого-то, может быть, ну, понятие такое общее, да, размытое, расплывчатое, Бог как таковое, да, а Он сделал именно конкретно кого? Вот этого конкретного человека, да, вот, которого вы знали как человека, да, но Он его сделал Господом и Христом. Вот этого Иисуса, говорит, которого вы, между прочим, распяли. То есть, которого ни во что не ставили, которого не уважали, на которого плевали, которого, над которым издевались, которого не слушались, которого, ну, как бы сказать, которым пренебрегали, которого, ну, на самом деле, по пророчеству Исаии, именно так с ним и обошлись, да? Он говорит, он зашел как росток, помните, да, из сухой земли, говорит, мы ни во что ставили его, потому что в нем ни величия, ни вида не было, и, как бы сказать, и поэтому так к нему относились. То есть, ну, вот тот, которого на самом деле, которого не боялись, которого, как это сказать, над которым издевались, которого Бог, ну, допустил, на самом деле, такое страшное, безобразное отношение и страшное, безобразное унижение, да, которого совсем недавно, всего лишь 50 дней там с небольшим назад, вытаскали по всему Иерусалиму, оплеванного, ободранного, и именно что весь день таскали по Иерусалиму, и потом, в конце концов, унижали его весь день, и в конце концов, потом распяли очень, ну как бы отдав на позорную, страшную смерть, которую, в общем-то, он и принял за вас. Вот. Поэтому вот такая вот, такой вот интересный вывод. Что в нем такого особенного, о чем я сегодня хотел поговорить? Петр очень четко, бескомпромиссно и как гвоздь вбивает такое вот утверждение. Говорит, твердо знай. Твердо, то есть, заруби себе на носу, да? Пойми это в конце концов и убедись в этом, да? что Бог сделал его Господом и Христом. Что Бог сделал его Господом и Христом. Что такое Господь в понимании того времени? У нас, как вот Володя упоминал сегодня, общество демократичное, все как бы сказать, все равны вроде как будто бы в правах, и мы утверждаем так, что все как будто бы равны в правах, что здесь якобы перед законом, ну, есть такое формальное утверждение современного либерального общества, что все равны в правах, да, что неважно, ты там президент, ты, или ты там бедный, или ты, как это сказать, миллионер, или ты, наоборот, нищий, ты все якобы равны в правах перед законом, да. И мы считаем, что, в общем-то, мы все равны, хотя это большое заблуждение. Есть некоторые, кто более равен, кто более равнее перед законом. И к сожалению, мы можем это наблюдать постоянно, да? Что есть люди, на которых закон действует, есть люди, на которых закон не действует совершенно. Но что такое вот это вот древнее наше слово, которое мы называем Господь? Господин. А что такое господин? Хозяин. Хозяин, да. Господин, нет, господин – это хозяин, прежде всего, то есть подразумевается хозяин. И когда допустим, послание Ефесянам, 6 глава, 9 стих, давайте посмотрим. Ефесянам 6, 9. Послание Ефесянам, 6 глава, 9 стих. Павел, наставляя ефесских верующих, он говорит, вы, господа, то есть имеется в виду господа, этими самыми, имеется в виду рабовладельцы. Рабовладельцы. Тогда было такое несправедливое сообщество, строй, в котором было рабовладельчество. Я лично считаю, что оно никуда не ушло, только оно поменяло название и форму. Так вот, тогда написано, вы, господа, то есть рабовладельцы, поступайте с ними, с кем? С рабами. Поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что над вами самими есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. То есть, когда Павел учит, как бы сказать, правильному взаимоотношению от рабовладельцев с их рабами, да, особенно с верующими, ну, если они братья, тем более уже становятся, да, там, допустим, тот уверовал и тот уверовал, стали одинаковые перед Господом, он говорит, вы поступайте с ними так же, да, умеряя строгость, зная, что над вами самими есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. То есть вы хозяева людей, да, вы как бы имеете власть над людьми, но учтите, что над вами есть кто? Другой хозяин, Господь, да, у которого нет лицеприятия. Хотя Володя сегодня говорил в отношении того, что мы не считали бы себя рабами, да? но мы должны понимать, что у Бога есть абсолютная власть над нами. Что у Бога есть абсолютная власть над нами. Единственное, Он предложил нам сегодня добровольное смирение. Да? Единственное, Он предложил нам сегодня добровольное Его послушание в любви, на самом деле в свободе вот этой самой, в любить и в свободе на самом деле почитать Его, как бы от сердца почитать. Не из страха, не из этого, как бы, не из корысти какой-то, да? а именно из любви считать Его своим Господом. Вот. И И вот это вот понимание Господа, оно как-то всегда было тяжело, ну, как сказать, у человека было всегда тяжело с пониманием Бога как Господина своего, как Господа своего. Почему? Потому что как вот со времен Эдема обманули его и сказали, будете как боги, да, будете равными, да, то вот это вот равенство, оно как бы и не понимается человеком никак с тех пор, все время оспаривается, как в этой притче об этих сыновьях, когда они восстают против отца, когда они постоянно там доказывают ему, что они не хуже, а они, в принципе, и не хуже, потому что отец и говорит, вы, говорит, мои дети, вы такие же, как я, вы имеете такую же власть и такое же право, но так устроен мир, так устроен миропорядок, что сейчас вы почитаете меня, я люблю вас, но учтите, что, как это сказать, но есть, как это сказать, есть иерархия, да, есть устройство такое жизненное. Так вот, я к чему все это веду? Долгое это вступление, извините меня за, может быть, сумбур некоторый, но в этом мире, в котором вот в христианском мире, в котором мы с вами живем, Христа называют Господом и Спасителем, да, знаете, слышали об этом. Христа называют Господом и Спасителем. И я заметил такую вот особенность. Люди с радостью принимают от Бога благословение и с радостью готовы принять его как Спасителя. Вот у меня куча проблем, мне нужно спасать. Господи, спасай меня от этого, спасай меня от того, спасай от сего, спасай от пятого, десятого и так далее, и так далее. Господи, у меня вот, ну, как сказать, у меня огромное количество, хотя и это тоже, ну, достаточно сложно человеку удается принять его как Спасителя, потому что многие говорят, я сам себе Спаситель, вот мои мозолистые руки, я ими тут тружусь, я ими тут, как сказать, рою землю, я ими тут, как сказать, добываю хлеб свой насущный, и вот я и только я является, вот, ну, как спасаю себя самого. И таких гордых людей множество, большинство, да? Но я говорю сейчас о христианстве, когда на самом деле мы поняли, что мы погибшие люди, мы хотим, чтобы нас спасали, мы приняли нужду во спасении, и мы говорим, Господь, ну, будь моим спасителем. Это хорошее переживание. Это на самом деле, вот как у того блудного сына, как это сказать, перемена мыслей, перемена направления, и мы начинаем двигаться в нужном направлении, мы начинаем думать по-другому, мы понимаем, что без Бога мы никто, и что только к Богу можно прийти за спасением и так далее, да? И когда мы приходим к Богу за спасением, мы иногда, ну, как сказать, для нас, как и для всего остального человечества, возникает одна такая проблема. Тяжело признать его Господом. Спасителем, ладно, да? Но я Господь, и он Господь. Ну, то есть мы на равных. Только я такой, как это сказать, Господь, который послабее, а он Господь, который посильнее. Да? То есть я знаю, как это сказать, я прошу у него помощи, да? То есть я сам себе Господь, и я рассказываю другому Господу, который посильнее, у которого ресурсов побольше. То есть у нас как бы мы пытаемся строить отношения с Богом на равных очень часто. Да? Вот когда вот, ну, тем более, что мы говорим, что мы теперь дети Божьи, что теперь, ну, как бы сказать, он наш отец, и мы тем более больше имеем право на равенство какое-то, на равные такие взаимоотношения. И мы говорим, что вот, ну, как бы ты Господь, и я Господь, но ты Господь посильнее, и давай вот ты, ну, а тем более мы знаем, что ты Господь щедрый, и потому давай мне помогай. То есть я буду предлагать тебе планы, я буду рассказывать тебе, как меня спасать, я буду, ну, как бы сказать, ну, предлагать тебе какие-то варианты, а ты, пожалуйста, подстраивайся под меня и, ну, как бы, давай ресурсы, которые могли бы мою жизнь как-то поменять, да? Есть вот такая вот, ну, беда, я не знаю, я такую замечаю. Вот, ну, в христианстве нашем, в современном христианстве, и думаю, что оно было всегда абсолютно. Почему? Потому что мы читаем Ветхий Завет, и там мы читаем, на самом деле, Израиль переживал страшное бедствие, да? Страшное бедствие по причине своего непослушания. Помните такие истории, да? То есть Бог дал им закон, который имел очень ясную причинно-следственную, как это сказать, такую составляющую. И в этом законе было прописано. То есть будете меня слушаться, будете жить хорошо. Не будете меня слушаться, будете жить плохо. Называется закон благословения и проклятия. Люди слушались Господа там как-то плюс-минус. Да, Господь давал им такую милость. Жили неплохо. Да? Потом они забывали про Бога, начинали безобразничать перед ним, не слушать его совершенно, да, и в итоге жизнь превращалась в ужас. это самое, приходили засухи, приходили набеги каких-то там болезней, точнее насекомых каких-то там, сжирали поля, эти самые болезни, косили скот, и как сказать, как уже пик самый, как самый пик бедствий. Приходил какой-нибудь очередной там этот самый из Вавилона или из Ассирии или из Египта, какой-то вот дядька нехороший, да, и начинался ужас войны, да, а ужас войны — это ужас войны, да, то есть это кровь, это плен, это пожары, это бедствие, это насилие, это вот этот весь этот ужас, и вот это самое, и Господь, ну, чтобы прояснить ситуацию, посылал пророка. В эти бедственные дни, в этот ужас приходил пророк и рассказывал это самое. Обратитесь к Господу, там, Он спасает, Он может это самое. Но самое важное, Бог объяснял, почему все это произошло. Да? И выводом всегда, если вы будете читать, вы, наверное, встретите эту фразу очень часто, обратите на нее внимание, она звучит так: «И узнают, что я Господь». И узнают, что я Господь. То есть опыт подчинения Богу, опыт, ну, как бы смирения перед Богом, израильтянам давался очень тяжело. Давался им слезами, кровью, гарью, пожарищ и ужасом бедствий. Давался вот этот вот опыт, потому что Господь, Он говорит: «Я предупреждал, вы не слушали, вы получили». Да? Почему вы не слушали? Потому что вы не верили, что я Господь. Потому что вы думали, что вы Господь, господа. Вы господа своих жизней, вы господа своих семей, вы господа своих городов, вы господа своей земли, вы господа своей религии. То есть вы считали, что вы держите все в своих руках. И вам казалось, что вы решаете, вы выбираете и вы идете. Да? И как бы сказать, и, ну, посмотрите, а я хочу показать вам реальность. Вы должны понять и усвоить ясно, четко и очень серьезно для себя, что не вы Господь, а узнаете, что я Господь. Почему? Потому что вы сказали, и у вас ничего не получилось. Вы запланировали, и у вас ничего не вышло. Вы решили, и у вас что? Полный разгром и провал. Да? А я сказал... И получилось. Я сказал и сделал. Я сказал и так и вышло. То есть мое слово исполняется, ваше не исполняется. Следовательно, давайте сделаем простой вывод. Да, не вы Господь, а Бог Господь, да? Понимаете? Вот такая вот была тяжелая, ну, как бы вот, как это, такая была тяжелая арифметика у людей того времени, да? То есть, на самом деле, в итоге столько, как бы сказать, и вот посмотришь на этих израильтян, и жалко на самом деле, столько пережили, столько плача, столько горя, столько трагедий, столько всего, да? И всего лишь, и все для чего? Для того, чтобы понять одну простую истину, казалось бы, да, что Бог, Вседержитель, на самом деле является вашим Господом. Он Господь. Перед Ним преклонится всякое колено. Его язык исповедует. Да? Понимаете? И то, что мы с вами приходим к Господу, и то, что мы узнаем о Его любви, то, что мы узнаем о Его спасении, прощении, здорово, замечательно, это сердца наши прилепляет к Нему, привлекает нас к Нему, влечет нас к Нему, ведет нас к Нему постоянно, да, это здорово и хорошо, Его любовь — это очень мощный магнит, который привлекает человеческие сердца, но одна деталь во всей этой истории: Христос может быть нашим Спасителем только если Он наш Господь. Христос может быть нашим Спасителем только при одном условии: если Он является нашим Господом. Он не может быть нашим Спасителем и не нашим Господом. Он не делал, потому что он говорит: твердо знаю весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Мессией, вот этим помазанником, спасителем того, вот этого Христа, Иисуса, этого Иисуса. этого Иисуса. Другого нет. Он не будет другим. То есть его слова, соответственно, становятся не просто словами интересными, да? Не просто словами, над которыми стоит иногда поразмыслить, не просто словами, которые, ну, иногда стоит принимать во внимание, если не нравится. А если не нравится, можно и оспаривать эти слова. Он же как бы, ну, как бы сказать, он же не злой, да? Он же за ослушание не кидает молнии с неба, да? Он же за того, что мы, ну, как бы не подчиняемся ему, не умерщвляет нас, как это сказать, на месте, да? В тот же момент мы не падаем замертво, если мы ослушались голоса Господа, верно? Как Анания и Сапфира. То есть, если мы согрешили, мы же не умираем в тот же день, да? И может показаться, что, ну, как бы сказать, что... Как повезет. Тоже можно согласиться с утверждением Карина. Но в большинстве, так скажем, случаев, да, Господь милостив настолько, что дает нам шансы как-то пожить еще, если мы не правы перед Ним. Да. Поэтому на самом деле у нас с вами есть ощущение и понимание, что Господь является нашим Спасителем. Да? И я еще раз говорю, что должно появиться и вот это вот понимание того, что Он является нашим Господом, то есть Господином. Почему? Потому что оно очень здоровое, это понимание. Мы должны на самом деле увидеть, что вот как в той притче, что, ну, как сказать, никто не благ, как Христос сказал, кроме одного вот этого Бога. И наше, ну, как сказать, и никому подражать вот в этой притче о этих братьях не стоит, как отцу. Да, тому ни старшему брату подражать не стоит, ни младшему брату подражать особенно не стоит. Потому что и тот, и другой, он, ну, такой персонаж, скажем так, противоречивый. А стоит подражать на самом деле одному отцу. Никто не благ, как только один Господь. И это очень важное такое, как бы, ощущение и понимание, ну, должно как-то укорениться и поселиться в сердцах любого христианина, когда мы встречаемся с Господом. Почему? Потому что Он не просто наш Спаситель, Он еще и наш Господь. Христос как-то бросил в толпу такую фразу, звучащую, наверное, до сегодняшнего дня. Он говорит: что вы называете меня Господи, Господи? То есть, что вы называете меня Господин, Господин? А говорит: а слова, которые я говорю вам, не исполняете. Слова, которые я говорю вам, не исполняете. То есть, насколько должно, ну, смиренно наше сердце склониться перед Христом, чтобы на самом деле принять Его как своего Господина, как того, кто, слова которого, ну, не просто интересны или не просто, как это сказать, привлекательны, а более чем важны в жизни нашей. Почему? Потому что мы видим, ну, как сказать, мы видим христианство сегодня, которое достаточно вольно и свободно относится ко Христу. Вольно и свободно относится ко Христу. То есть, на самом деле, есть одна крайность, о которой Володя сегодня говорил, там, когда на самом деле, ну, как бы сказать, с помощью вот законничества, да, и такого, ну, как бы, понимания, осознания того, что должен быть господином, да, людей принуждают бояться Бога, да, то есть их запугивают адом, их там сыпят на них там все эти вот проклятия из Ветхого Завета, что если вот ты не сделаешь, то, значит, поразит тебя то и сё, если, значит, там что-то не додашь Господу, то случится с тобой там и то, и другое, и третье, и десятое, а вот и больны вы потому, что такие-сякие, и бедствия у вас потому, что такое-сякое, и так далее, и так далее. А с другой стороны, есть абсолютно такое бестолковое панибратство, когда, ну, на самом деле, то есть Христос – это, ну, какое-то средство в достижении каких-то своих целей. Да, палочка-выручалочка такая. То есть, когда ну, такая вот золотая рыбка, которая должна тебя беречь, как это сказать, благословлять, как это, холить или леять, только потому, что ты к нему пришел. Вот ты к нему пришел и этим сделал его счастливым. То есть, сделал ему такое большое одолжение, что теперь он не знает, как тебя отблагодарить за вот такое счастье, которое привалило сюда. То есть, И это тоже совершенно бестолковое, ну, понимание, ощущение. Почему? Потому что на самом деле Бог святой, а святость – это отделенность. Он никому ничего не должен. То есть он на самом деле, ну, как бы сказать, из любви все это делает, но просит быть честными. Он рассказывает, он помните эту притчу, когда он рассказывает притчу, он рассказывает, он добавляет потом такую восточную, как это сказать, такой восточный такой пунктик выворачивает туда. Он говорит там про весы честные. Он говорит, и в контексте слушания, он говорит, замечайте, как слушаете. То есть, как вы меня слушаете? Он говорит, почему? Потому что, говорит, если будете слушать честно, да, то тогда и я буду с вами честен, да. А если не будете слушать меня честно, то есть, ну, имеется в виду честно слушать, что это такое? Нет. Если будете слушать меня честно, то есть слышать, что я говорю, и делать, что я говорю, да, тогда и я буду слышать, что вы говорите, и делать, что вы просите. А если вы хотите, чтобы только я слышал вас и делал то, что вы просите, это называется, как это сказать, жульничество, да? Потому что он говорит о весах. Помните? Говорит, замечаете, говорит, как слушаете? Потому что говорит, говорит, какой мерою, то есть весами, какими вы взвешиваете, такими, говорит, и вам будут взвешивать. Да? Вы знаете, что для достижения большей прибыли использовались разные килограммы. Да? Разные гири. То есть гири как-то там высверлились, чтобы килограмм был немножко легче. Да? Почему? Потому что можно, если килограмм легче, соответственно, можно продать больше за те же деньги. Да? Вот. И это прием с древности применялся. И сегодня тоже, я думаю, что не без этого бывает. Почему? Потому что ну, всегда есть жадность человеческая. Всегда, которая стремится к большей прибыли за те же затраты. Поэтому Христос, когда рассказывает о взаимоотношениях, он, ну, как бы берет вот это базарное такое, как это сказать, базарное такое вот понимание, да. Он говорит, вот с какими вы гирьками торгуете, да, на базаре? Если, говорит, с такими, с легкими, говорит, так, говорит, и к вам такими же легкими будут взвешивать, да. А если, говорит, нормальными, то тогда и с вами буду честно обращаться. Потом он говорит, замечайте, как вы слушаете. Если вы слушаете меня честно и реагируете на слова мои честно, то тогда и я буду честно на вас реагировать и тоже честно буду с вами поступать. Говорит. А с лукавыми по лукавству их. То есть такого не бывает. И закончить хотелось бы местом из книги Откровения, 17 главы. Точнее, давайте сначала 4 главу, 8 стих посмотрим. Откровение, 4 глава, 8 стих. Посмотрите. Здесь описывается Божий престол. Описывается Божий престол. И написано, вот вокруг этого престола 4 животных. Не спрашивайте, кто это такие. Прообраз Духа Святого, либо прообраз творения Божьего, разные есть варианты. Но факт то, что удивительное создание, по 6 крыл, все вокруг все видят. Ни днем, ни ночью не имеют покоя. Почему не имеют покоя? Потому что, говорит, прославляют Господа, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель, который был, есть и грядет». Свят, посмотрите, на это опять знакомое слово встречается. Какое? Господь, то есть Господин. И первое слово в этом прославлении. Да? Свят, свят кто? Господь. Первое слово, да? Оно обычно самое важное. Свят Господь, Бог, дальше, Вседержитель, который был, есть и грядет. То есть вот эти животные, они, написано, не имеют покоя. И почему? Потому что они взывают постоянно, непрерывно, без конца, прославляя Господа, да? Господина, Бога, Бога Вседержителя. А что слово русское Вседержитель, это что такое значит? Да, все владыка, все управляющие, все владеющие, да? То есть он не просто, ну, как это сказать, там, царь чего-то, да, части чего-то, да, или еще где-то, да, а он вседержитель, то есть все владеющий, все управляющий, всем. Вот, и еще место из Откровения, 17 глава, 14 стих. Смотрите, там говорится об Антихристе, но нам он не интересен, а нам интересен здесь вот Агнец, который описывается. Со второй части, ибо, вот это вот со слова ибо, ибо он, то есть Агнец, есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званные, избранные и верные. Потому что вот он говорит о победе, здесь этот стих говорит о победе Христа, и описание Христа следующее. Он говорит: Господь господствующих, Царь царей, а те, которые с ним, суть какие? Свою суть. Званые, здорово, позвали? Да, хорошо, молодцы. Избранные Господом тоже. Но еще что немаловажно. Верные. Верные это что? Верные это послушные, это смиренные, это преданные тому, кто за всем этим, вот, кто это все возглавляет. Вот. Поэтому и описывая этих верных, он говорит, они идут за Христом, куда бы он ни пошел. Поэтому вот такая вот, такое вот еще вот мое второе переживание, которое вот немножко в Писание облег. Когда на самом деле, то есть, ну, очень много есть в христианстве, как это сказать, я еще раз повторюсь, в прошлом году об этом говорил, и в этом году скажу уже в заключении. Канада такая удивительная страна, как бы сказать, богатая христианством. То есть там представлено христианство во всех только, как это сказать, формах, которые только существуют как таковые. Да? В Литве намного беднее с этим делом, у нас как-то все более традиционно, как-то так вот, есть традиционное там католичество, есть традиционное православие, есть это самое, ну, достаточно такой пестрый, но плюс-минус однородный протестантизм, плюс-минус однородный, он как-то стал, особенно в последние годы, он как-то больше как-то усреднился, как-то так вот, есть там, конечно, и... как это сказать, и странные явления, но, слава Богу, их немного. Да? Там вот все что угодно. То есть, начиная от таких закрытых вот обществ христианских немецких менонитов, которые вот в 18 веке с корабля сошли, и до сегодняшнего дня вот так и живут, как в 18 веке с корабля сошли. То есть, одеваются во все домотканное, это самое служение такие, как в 18 веке, и, соответственно, с той же формой и со всем остальным, то есть хранят веру, да, хранят веру, плюс еще хранят способ жизни, вот это самое, то есть вот этих такие колонисты, занимаются там чаще всего сельским хозяйством и так далее, да, то есть, и вот, и ходят, и также ходят по городу, правда, долларами пользуются и в Макдональдсах обедают иногда. Я не знаю, как... Нет, это не амиши, там другие. Там. Это мы их по-другому называют. Другое течение. Но похоже очень. Это самое. Вот, я не знаю, как они это замещают, но вот видел таких. И заканчивая мега-церквями, которые непонятно уже, ну, как бы сказать, ну, называются мега-церковь. Ну, церковь, они огромные всегда. Мимо их проезжаешь, там огромное здание с огромной парковкой. Там на парковке куча людей с этими самыми регулировщиками там и так далее. Каждое воскресенье битком набито людей. Но ну, как сказать, спросишь, чем занимаются, ну, как бы сказать, ну, не хочется туда идти. То есть там на неделе было у них автошоу, потом это самое, какое-то там еще какое-то развлечение какое-то. И, ну, как сказать, и вот, ну, и вот не поймешь, что это такое. Или какой-то, ну, новомодный клуб по интересам, да, или это церковь какая-то, но огромная, да. Оттуда уже, помните этот «Святой смех», Торонто Блессинг так называемый, да? Это же там родилось, в Канаде. Торонто – это канадский город. То есть, когда там все ухахатывались и как это сказать, падали от хохота, да, потому что это, ну, якобы действие Божье такое. И вот, ну, и всем было жутко весело на служении. Вот они приходили, и всем было дико весело. И уходили довольные, счастливые. И вот во всем этом, вот, да, во всем этом многообразии, если вы начнете с ними разговаривать, почему вы себя так ведете, да, они вам расскажут причину, то есть почему вы так живете, почему вы так служите Господу, ну, где вы взяли такое вот понимание, что так нужно именно Богу служить. И они вам расскажут. Они вам расскажут свою позицию, они все четко, как это сказать, они вам все аргументируют четко, они расскажут, почему именно так нужно служить Господу. Но вы нигде не встретите в этой аргументации того, что они скажут вам: Христос нас так учил. Нигде. То есть они расскажут, что так нас учил наш лидер, так нас учит там пастор, так разумно, так рационально, так правильно сейчас в современном обществе. То есть вы услышите аргументацию, но это будут человеческие доводы. Человеческие доводы. Почему? Потому что мы Господь. Мы Господь. И мы решаем, как нам жить. Мы решаем, почему мы так служим. Мы решаем, как нам служить. Мы решаем, как нам поклоняться. Мы решаем, как нам проводить время. Мы решаем, как строить наши жизни. Мы Господь. Мы Господь. И есть где-то там, конечно же, Спаситель, который должен нас благословлять, который должен нас исцелять, который должен нам хлеб насущный давать на каждый день, который должен нас избавлять от всякого зла, от там злых людей, от злых войн и так далее, от злых каких-то причин и так далее, Есть Спаситель. Как же без Него? Без Него нельзя. Он Христос, Он наш Спаситель, да? Но мы Господь. И вот это, ну, такое ощущение, я бы тоже, ну, хотел, чтобы в нашей жизни закрепилось очень четко, как вот проповедовал Петр в своей проповеди там, тогда в день Пятидесятницы. Он говорит: твердо знай, твердо знай, весь дом Израилев. Вот я бы хотел, и моя молитва об этом, чтобы я твердо знал, что Бог соделал Господом и Христом, конечно же, вот этого Иисуса, которого мы распяли. Не евреи злые, мы тоже в этом замешаны. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы на самом деле, Господи, благодарны Тебе за Твою любовь. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты пришел на эту землю, Господи, найти и спасти погибшее, Господи. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открыл эту любовь. Мы благодарны Тебе вот за этот удивительный образ Отца, который вышел навстречу нам, никчемным, эгоистичным, бестолковым, чтобы найти и привести нас домой, Господи. И мы благодарны Тебе, Господи, за то, что в этом образе, Господи, мы вновь и вновь черпаем вдохновение, силы, обновление нашей веры, обновление наших сил, Господи, чтобы вновь, Господи, приближаться к Тебе, чтобы вновь идти за Тобою, Господь. И мы хотим, Боже, на самом деле, чтобы вот это вот откровение, Господь, оно твердо поселилось в наших сердцах. Твердо поселилось в наших сердцах, что Ты единственный Господин наш и Спаситель наш, чтобы на самом деле мы могли понимать, что Твои слова, они неизменны, Господи. Написано: небо и земля пройдут, а слова Твои, они не пройдут, Господи, пока не исполнится все. И дай нам понимание, Боже, что воистину Ты являешься нашим Богом, Ты являешься нашим Творцом, Ты являешься нашим Небесным Отцом, Ты являешься нашим Господином, и Ты являешься нашим Спасителем, Господи. И что наше спасение, Господи, послушание Твоим словам, Господи, без этого нету нашего спасения, Господь. Пусть милость Твоя, Боже, она хранит нас и ведет. Пусть на самом деле, Господи, Твоя благодать, Господь, нас держит, Господи, в руках Твоих. И благослови, чтобы также, Господь, с нашей стороны, Господи, было сердце открытое, смиренное перед Тобою, чтобы, Боже, честно, искренне, внимательно и смиренно слышать слова Твои и исполнять их. Во имя Иисуса Христа. Аминь.